Братья и сестры, Христос воскрес! Мы давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, слова, которые так звучат. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы, евангельские христиане-баптисты, дети духовной революции, которая произошла в нашей стране во второй половине XIX века. Писатель русский Николай Семенович Лесков писал так, говорил: «Народ наш был крещен, но не обращен». И вот к XIX веку обнаружилась такая вещь, что страна христианская по названию, по обрядам, перестала получать внутреннюю духовную пользу от этого. Вы знаете, что революционеры, которые потом сделали революцию 17-го года, были выходцами из семинарий, в том числе Иосиф Джугашвили, он же Сталин. Это была ситуация революционная вот в каком смысле, в духовном, что народ, называясь христианским народом, перестал иметь жизнь духовную. Смотрите, в тексте, который мы сейчас прочитали, Иоанн так и пишет: «Чтобы вы, веруя, имели жизнь во имя Его». Даже слово «спасение», которое мы используем в нашей практике, оно ведь имеет отношение, правда, именно к жизни. Вот жить или не жить, вот спасен или не спасен. И время от времени люди, живущие на земле, чувствуют, что их взгляды, их мировоззрение перестают им приносить радость, жизнь. Вы знаете, в чем одна из причин крушения в нашем обществе в 90-м году? Народ перестал чувствовать радость и удовлетворение от коммунистической идеи. Коммунизм, он все время на горизонте, на горизонте, на горизонте, а никак до него не доберешься. Кто-то счастлив, потому что обладает жизненными благами, а кто-то никогда их не увидит. Нет жизни. Жизни нет. А вы знаете, во времена Иисуса Христа были произнесены удивительные слова в проповеди апостола Петра, когда он в день Пятидесятницы проповедовал, он сказал так, это записано во второй главе книги «Деяний апостолов», 40 стих: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного». Все познается в сравнении, но как-то трудно поверить, что евреи – это развращенный народ. Правда? Ну, папуасы, ладно, они людей едят. Ну, римляне тоже ладно, они людей на крестах распинают. Ну, греки, понятно, их преподаватели воспитали из римского юношества развращенных людей. Греки, они очень развращенные люди, умные и очень развращенные. Но в среде иудеев проповедовать и говорить, спасайтесь от рода сего развращенного, ну, правда, странновато немножко, а? Вот так если подумать. Аргументы все-таки есть. Ирод Великий обновил храм, построил, красивым он сделал его, это стало чудо света, а рядом был ипподром. Пойдет еврей, помолится Богу, а потом на тотализаторе поиграет, денежку зарабатывает. Правда? Ну, это же хорошо. Что-то случилось с этим народом, который, имея закон Божий в душе, зная его, будучи воспитанным в культуре, которая была на законе Моисеевом построено, что-то случилось такое, что этот народ стал развращенным. Какой развращенный? Я никак не могу понять. Вот эти люди, которые фарисеи, когда Христос говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, они что, развращенные, что ли? А вот эти, которые в Кумране нашли их записи, они ожидали пришествия Спасителя мира, они развращенные. А что Иоанн Креститель, который одевался в одежду из верблюжьего волоса, ел акриды, дикий мед, кузнечиков и мед, вот, он что, развращенный, что ли? А он же представитель целого общества. Между прочим, ну, можно, конечно, назвать развращенным Левия, который собирает подать, но так он же был и презираем в народе, правда? Когда Иисус пошел к фарисеям, не к фарисеям, к мытарям обедать, помните, как осудили его? Какой развращенный? Что за развращенный? Вот интересные слова в Библии бывают написаны. Однако что-то там было не то, потому что Христос, когда плачет, входя в Иерусалим, говорит, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов, но вы не захотели. Или говорит, все дом ваш оставляется пуст. Ну, правда, наверное, он какую-то правду говорил, он же не лгал. Значит, что-то в них было такое, что в глазах Бога воспринималось как развращенность. Интересно, что за развращенность, писал пророк Исаия, народ пошел в плен. Бог говорит в первой главе книги Исаии, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. У вас от темени головы до подошвы ног, все тело в язвах, да?» И вы знаете, Господь отправил их в плен. Они вернулись, покаялись. Помните знаменитый пост Ездры? Помните знаменитые указы Неемии, когда он не разрешил в субботу заходить торговцам в город, а те хотели торговать, и население было не против. И с тех пор в Израиле произошло духовное обновление. Они больше с язычниками не сообщались, они стали народом особенным. Правда, чувствовали что-то не то, какие-то мы не до конца обратившиеся к Богу. И все еще ждали Мессию. И даже тогда, когда их терзали греки в лице Антиоха и Епифана, поднялось Маковейское восстание, вот, они очень хотели какого-то духовного обновления, хотели, но никак не получалось. И вот в этих условиях приходит Иисус, говорит им весть о спасении, эта весть передана евангелистами. Друзья мои, я не буду умножать примеры, их достаточно много, но можно вот о чем сказать, что время от времени то, что люди в своих отношениях с Богом выстроили, то, что работало столетиями, перестает работать. И почему перестает работать? Народ становится внутренно несоответствующим Божьим повелениям. Вот это слово «развращенный», оно пусть для нас будет образным таким большим. То есть, ну не то это, не то, что хочет Бог. И душа человеческая это чувствует. Плохо, плохо. Помните, как Высоцкий пел? «Все не так, ребята, все не так». Вот он выразил в 80-х годах ощущение нашего советского народа. Все не так. И поэтому, когда открылись церкви в 90-х, народ не знал, правильная вера, неправильная, пошли и к баптистам, и к пятидесятникам, харизматам, и дианетикой занялись, чего только, лишь бы только не по-коммунистически, хватит. Хватит лжи. Что такое спасение? Что такое правильное переосмысление жизни, чтобы потом хорошо было, чтобы жизнь была? Вы знаете, мы ведь, христиане, верим не только в ту жизнь, которая будет там на небе. Мы жизнь с избытком сейчас уже имеем. Мы ради нее живем. Сейчас нам Бог ее дал. Если бы не так, ну, мы были бы музейными работниками. Нет. Иоанн пишет в своем послании, в первой главе, мы вам об этом свидетельствуем, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Иисусом Христом. И Христос говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком. Вот мой вопрос сегодня звучит вот как. Когда и в каких случаях люди становятся восприимчивы к вести спасения? Два варианта. Основных два варианта. Первый вариант, когда хочется жить, а жить осталось мало. Роддом, фронт, крест. Помните? Разбойник. И в этот момент помяни меня, Господи, в царстве Твоем. Роддом по женской части, по мужской – война, ну а для преступников – крест. И когда расстрел уже, ну там люди начинают каяться или долго сидеть придется. То есть, оказывается, мы готовы сделать какие-то перемены в нашей жизни перед Богом тогда, когда положение совсем критическое. И этот один такой вариант. И вот когда мы говорим сейчас «каждый баптист – миссионер», то это справедливо. В тюрьме, или в 91-м году. Когда приехали, когда в магазинах пусто, когда ничего нет, может быть, Бог спасет. Вот интересно, что для того, чтобы люди были согласны сделать шаг в сторону Бога, должны сложиться очень критические обстоятельства. Не так? Я сейчас не беру детей верующих родителей. Это совершенно другое. Это тоже революция, но другого рода, когда человек, наученный истине Божией, понимает, что у него впереди только адский пламень. И тогда он рано или поздно выходит к кафедре и говорит, я больше не хочу в ад, я хочу к Господу, да? Но он научен, и вот у него там тоже вот такой вот рывок происходит, но он научен. А вот обычные люди с улицы, им надо попасть в критические обстоятельства. Друзья мои, а вот зачем написано Евангелие? Ведь Евангелия написаны для того, чтобы читающие их, как вот здесь Иоанн сказал, это написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Вот пока это Евангелие прочитаешь, пока осмыслишь, ну, правда, много времени пройдет. А когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, помните, как глубоко копает евангелист Матфей. Он доказывает, что Иисус Христос из царского рода, что на нем исполнились пророчества, что он творил многочисленные чудеса, что бесы выходили из-за его власти, и он имел право сказать: «Прощаются тебе грехи». Интересно, что для того, чтобы евреи спаслись, а эти евреи сейчас не на кресте, нужно очень много поработать с ними, объяснить им, как это все связано с их предыдущей жизнью. Но знаете, почему они слушают, эти евреи? Потому что они чувствуют, дышать больше нельзя. Развращенность достигла своего максимума. Римляне давят, те, кто с ними согласились, обирают, те, кто говорят, что действует от имени Божия, лицемерят. Куда податься бедному еврею? И вот тогда весть начинает звучать. А наше братство, вспомним, знаменитых штундистов, людей, которые из благородного общества в Петербурге собирались. Они ходили в храм, и души их оставались пустыми. Как писал наш брат Анатолий Руденко о царе Александре I, когда Наполеон пришел на нашу страну, напал, когда стоял вопрос жизни и смерти нашей страны, он услышал от князя Голицына, что тот Библию читает. А на русском языке Библии не нашлось. Он пошел у жены, спросил, говорит: а я читаю Библию уже, но по-французски, дай мне почитать. И он покаялся, обратился, и его свидетельство, это вот брат наш, баптист, об этом говорит, и его потом победы над Наполеоном – это результат молитвы. Это результат его желания выполнить волю Божию. Слышите, человек попадает в критические обстоятельства, и тогда сам начинает искать истину. Люди, которые вырвались из деревень после реформы Александра I 1861 года, пришли в города, где страшная проституция, где люди работают по 16 часов в сутки, где невозможно людям дышать, нищета огромная, и храмы только одну и ту же крутят религиозную пластинку. А кто-то говорит: слушай, Библию можно купить, ее только что недавно издали. Ты сам будешь иметь общение с Богом. Ты сможешь выйти из этой ситуации. И народ потянулся. Почему слушали наших братьев? Потому что душа почувствовала: я погибну. Я погибну. Вот сегодня мы размышляем о событии воскресения. А вы знаете, как медленно поворачивался к Иисусу Израиль? Мы читаем в книге «Деяний апостолов» в 6 главе, написано так. Слово Божие... Сейчас, где же это? Так, вот. Да, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Смотрите, в момент распятия Христа они еще не покаялись. В момент распятия Христа, вот и во время служения Иисуса Христа, они ходили к Иоанну на Иордан, но им говорил Иоанн: «Сотворите достойный плод покаяния». Они это делали внешне. Они не понимали, что у них плохо. Народ не понимал. Другой евангелист говорит: «Сотворите достойный плод покаяния по рождению ехиднины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Оказывается, для того, чтобы повернуть весь народ к обращению, нужно было потрудиться и Иоанну Крестителю, и Иисусу обойти, и должно было совершиться вот это большое событие Голгофы. Никодим, когда приходит к Иисусу ночью, он еще всех боится, он с Иисусом разговаривает, но чувствуется, что он еще никак в него не верит, как в Мессию. Он говорит: «Мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, таких чудес никто не творит». Но вы видите, в нем еще нет веры. Это ему Иисус возвещает: «Я говорю вам о небесном, и вы не хотите слушать, вы не принимаете». А потом в Синедрионе, помните, Никодим созрел и говорит: «Судит ли наш закон, если не выслушает?» А Иосиф Аримафейский, тоже член совета, тайный, а потом созревает его душа, и вот он идет и просит тело Иисуса, чтобы он был погребен в его новом гробу в саду. Вот оказывается, вот какая важная вещь. И мы ее сейчас не должны недооценивать. Люди, которые живут рядом с нами, они уже вышли из состояния спазма, который был у них в 90-м году. Для того, чтобы им захотелось прийти к Евангелию, за того, чтобы они стали слушать это слово, нужно им как-то показать, в чем смысл отношений с Богом. Вот так же вдумчиво, как это сделал Матфей, Иоанн, другие евангелисты, показывая, ну, во-первых, что сегодня нашему народу нужно? Народ наш почти автоматически признал, что есть Бог. А народу-то нужно не только то, что Бог есть, а то, что ходить пред Богом и веровать в Него – это не просто признать, что Он есть. И бесы веруют и трепещут, правда, да? Сегодня наш народ нуждается в просвещении, что такое правильные и настоящие отношения с Богом. Но ведь об этом может рассказать только тот, кто это пережил. Поэтому если мы думаем, что мы сейчас вот брошюрку даем, и прямо сразу у нас грешник покается, а мы их только собирать будем в церковь, не пойдет. Вы знаете, уменьшилось количество людей в Русской Православной Церкви. Статистика говорит на 7%. Но зато увеличилось количество православных, которые исповедуют себя осознанно православными. Слышите, какой наш народ теперь становится? Наш народ хочет прийти к Богу не только на страхе, на спазме. Ну, правда, спазмов сейчас опять хватает, да, ковид же появился. Но народ хочет почувствовать жизнь во имя Бога, жизнь во имя Христа. Чтобы как-то научиться строить сейчас семьи, чтобы не ходить несколько раз замуж. Как выстроить отношения, чтобы дети остались какие-то хотя бы друзьями твоими, что ли, как вырастут? Как сейчас строить жизнь, чтобы в этой стране, где столько коррупции, обмана, и никто ничего не может сделать? Как жить? Ну как жить? И никуда не убежишь, ни в Москву не убежишь, ни на север, никуда. Жизни хочется. А для того, чтобы эту жизнь сегодня объяснить, ее надо переживать нам с вами. Вот понимаете, какая интересная вещь, что есть проповедь Евангелия и обращение людей, короткий путь и глубокий, большой. Короткий путь, как я сказал, это тогда, когда человек в критических обстоятельствах, но он научен. Видимо, разбойник на кресте все-таки евреем был, да? Он был научен, что не нужно так, как у пастора. И поэтому он понял, нужно просто покаяться, как мама учила и папа учил, и все. И пошел на небо. И помните, люди, которые шли с Голгофы, били себя в грудь. Они до этого кричали, если ты Сын Божий, спаси себя, да? А увидев вот это необычайное поведение, Иисуса Христа, они пришли в себя, там пришел в себя и римский сотник, и они пришли в себя, и вот в этих критических обстоятельствах они вдруг почувствовали свою ответственность пред Богом. Мы с вами молимся, мы с вами благовествуем, но, друзья мои, люди вокруг нас, они хотят, чтобы в нашей сегодняшней проповеди и последующей жизни после этого было видно, что это приносит человеку счастье. Это не счастье два раза поститься в неделю. Это цена счастья. Это не счастье Библию читать. Это инструмент для счастья. Это не счастье работать над своим характером. Это усилие с помощью Бога, чтобы в доме был мир, покой и тишина. Правда, да? Мы сегодня должны понимать, как мы с помощью Господа, живущего в нас, Духом Своим Святым, преодолеваем вот это движение плоти, которое в нас есть. А что такое плоть? Напомню. Когда творение восстает против Творца, как это сделали Ева и Адам, когда оно привыкает само принимать в жизни решения, то в его тело приходят привычки такой жизни. И мы даже, когда в церковь приходим и покаялись, наше тело продолжает жить так, как вроде бы Бога нету, как мы сами себе хозяева. И мы тогда, ходя в храм, совершая религиозные действия, все равно остаемся безбожниками. У нас я на троне. И люди говорят, жизни-то нет, ребята, вы развращенные! Лицемеры! Вот время от времени происходят такие духовные революции. Когда Мартин Лютер прибил свои тезисы, 90, люди пошли туда, в эту жизнь по вере, потому что жизнь пышных храмов католических, обрядов и всего прочего не устраивала. Счастья не было. И денежку заплатил, и индульгенцию получил, а счастья нет, жизни нету. И сегодня люди приходят в храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь они горят, писал Хомяков, наш знаменитый поэт XIX века. Мне нужно сердце чище злата, и воля твердая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, везде, всегда, везде. Друзья мои, вот сегодня для нас встреча с воскресшим это очень серьезное размышление над нашим временем, над нашей церковью, над нами самим. Я церковь имею в виду не ЕХБ на Малом Трехсвятительском, я имею в виду церковь Христова сегодняшних дней. Мы с вами имеем жизнь с избытком? Она нас радует? Для нас послушание Христу интересно? Или мы все еще находим какие-то отговорки, что работы много, знаете, занят, помолиться некогда. И в церковь-то сходить, ну что церковь, 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 я же должен хоть когда-то отдохнуть. Понимаете? Вот евреи много-много придумали этих отмазок ко времени Иисуса Христа. И поэтому Христос говорил: блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Нам вот день бы воскресенье сегодня об этом помолиться: Господи, дай мне чистое сердце. Я Тебя знаю, но во мне все время живет вот эта плоть. И если я ее духом не умерщвляю, она все время вытесняет Тебя, Христос. Прости меня, помилуй меня, но я хочу быть с Тобою. Я хочу жить Тобою, я хочу быть спасенным, я хочу к Тебе, Господи, Царство Твое сейчас, и оно внутри меня. Не так ли, братья и сестры? Но опять я сегодня как-то нерадостно, да, проповедовал? Братья и сестры, ну вообще я вначале что сказал? Мир вам! Я правильно сказал, да? Это же хорошо. Я сказал: Христос воскрес! Вы сказали: воистину. Значит, нам радостно? Да, нам радостно. А то, что мы каемся, так это нормально. Чем больше покаешься, поплачешь, тем потом сладостнее жить.